Благодать вам и мир, возлюбленные Господом, братья и сестры, церковь, все, кто пришел на это место. Тема сегодняшнего собрания определена, видимые знаки перед нами. И вы знаете, перед тем, как я приступлю к своей непродолжительной проповеди, моя цель — призвать к молитве всех нас, чтобы мы еще раз склонились пред нашим Богом и прославили Его в молитвах, свои сердца проверили. Вы знаете, мне хотелось бы обратить ваше внимание, именно взор, чтобы вы свои глаза перевели на видимые знаки, которые перед нами. Это хлеб и вино. Я даю немножко времени, очень мало. Друзья, подумайте, о чем для вас говорят эти знаки. Вот просто, возможно, вы никогда не задумывались об этом в воскресенье вот так конкретно. Мы слышим проповеди. Подумайте, о чем сегодня и сейчас говорят для вас эти знаки. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня, совершая эту заповедь, великую заповедь, это завет Бога с человеком, новый завет, который Он оставил в крови Своей, чтобы мы не сделали это по привычке, по обыкновению, как это бывает каждое первое воскресенье месяца. Екклесиаст в одной из своих глав в этой книге, в которой видна мудрость, этот человек размышляет, он написал такой текст: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в храм Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению». В чем смысл этих слов? Тебе надо наблюдать за свою ногою, когда ты идешь в храм Божий, для того, чтобы ты не повернул вправо или влево, или чтобы ты пришел не туда, куда ты шел. Для чего? Вы знаете, смысл этих слов в том, чтобы ты был готов к слушанию, наблюдая за ногою твоею. Интересный факт в том, что ступени, которые вели к храму, храм, как правило, был на возвышенности, и к нему вели ступени, и священник или человек, тот, кто приходил в храм, он должен был поступаться по этим ступеням. Кстати, к жертвеннику, на котором совершалась жертва, священники тоже восходили туда, к нему вели ступени. Интересный факт, как я сказал, в том, что ступени, они были все разные, которые вели к храму. Одна была узенькая, другая была пошире, одна была немножко выше, другая была немножко ниже. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в храм Божий. Какая цель? Того, что ступени не все одинаковы, как мы привыкли подниматься по нашим лестницам. Цель такова, чтобы ты не шел в храм Божий по привычке. Чтобы ты не шел туда в сонном, спящем состоянии, чтобы ты пришел туда трезвым, чтобы ты пришел туда бодрым, чтобы ты был готов к слышанию, чтобы ты был готов слушать то, что тебе будет говорить Бог через свое слово, которое мы имеем. Очень легко приходить в храм Божий по привычке, мы знаем прекрасно дорогу сюда. Очень легко подниматься в сонном состоянии по лестницам, все ступеньки одинаковы. Будь готов к слышанию, наблюдай за твоей ногой. Для священников это вообще было особо трепетно, и им предписывалось, чтобы ни в коем случае их одежда не задралась, чтобы не была видна нагота твоя, тело твое. На одежде были специальные кисточки, которые притягивали одежду священника. И если бы священник споткнулся, это было бы большим позором для него на одной из ступенек. Наблюдай за ногою твоею. Сегодня утром я по обыкновению, по привычке сел в свой автомобиль, выезжаю со двора. Я проехал 20 метров и думаю, что-то не то. Я выхожу, смотрю, колесо полностью спущено. И у меня заняло некоторое время, чтобы исправить эту поломку, которая произошла сегодня утром. Но вы знаете, это по теме моей проповеди. Я сел по обыкновению, по привычке. Я даже не думал, что может что-то быть. Я сел в машину, как я сделал это и вчера, и позавчера, и также думал, что без проблем я доеду. Но не так оказалось. Наблюдай за ногою твоею. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, мы вспоминаем не потому, что мы забыли. Нет, не поэтому, что всю неделю или месяц мы не помнили об этом, а теперь вдруг мы вспоминаем, мы отмечаем. Мы замечаем это событие, мы эту заповедь отмечаем в своей жизни в этот воскресный день, это событие. И что интересно, когда умирает обычный человек, когда умирают люди, я был свидетелем смерти. На моих глазах умирали люди, я видел это, как человек переходил в вечность. Вот сам момент смерти, вообще эти события не очень приятно вспоминать. Я бы не хотел, чтобы вспоминали мою смерть, как я буду умирать. Мы что вспоминаем на похоронах, на поминальных вечерах, воспоминальных каких-то? Мы вспоминаем о жизни того или иного человека, мы вспоминаем о том, как он прожил жизнь. Интересно то, что Христос оставил заповедь: вы вспоминайте мою смерть. Вспоминайте, это заповедь, это обязанность христиан. Вспоминайте страдания мои. Для чего, братья и сестры? Потому что это имеет огромное значение для нас. В этом огромный и большой смысл в страданиях нашего Господа Иисуса Христа, потому что в этом, в Его страданиях на кресте излилась любовь Божия к нам, явилось Божье прощение к нам. И благодаря этим страданиям мы имеем жизнь вечную, мы имеем это вечное прощение и искупление. Тема моей проповеди – Божья любовь и прощение. Текст, который я предлагаю для нашего внимания, первое послание Иоанна, 4 глава, 2 стиха, 9 и 10. Первое послание святого апостола Иоанна, 4 глава, 9 стих и 10. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Абсолютно нет сомнения в том, что все люди грешны перед Богом, об этом говорит Библия. Я не буду делать большой акцент на этом, это как короткое вступление к тому двум мыслям, которые я буду говорить под темы. И об этом говорит Библия, послание к римлянам: «Ибо все люди согрешили и лишены славы Божией». Библия также говорит, что возмездие за грех – смерть. Достойны смерти за свои грехи все, без исключения, нет праведного ни одного. Великий Бог, Он не имел цели, когда творил человека, той цели, чтобы он умирал. Благодаря своей свободной воле человек обретает смертное тело. Он познает, что такое смерть, и благодаря своей свободной воле он познает, что такое грех. Один путь – это крест, чтобы воссоединить отношения наши с вами, человека, с Богом. Это крест. И Христос приходит, Сын Божий, в умилостивление за грехи наши. В умилостивление. Братья и сестры, это прекрасная мысль. Вы знаете, помимо того, что Бог идет на крест, Иисус Христос, ради нас с вами, Он идет на крест, Сын Божий, ради Своего Отца. Он идет, помимо того, что Он любит нас с вами, Он любит всегда. Он любил, когда сотворил людей. Он любил, и даже когда они согрешили, и сегодня. Бог любит всегда. Это атрибут Бога – любовь. Он не может не любить. Бог есть любовь. Он идет на крестные страдания, потому что ради своего Отца. Он хочет наладить это отношение Отца с нами. Потому что Бог творил людей для того, чтобы иметь общение с ними. Для того, чтобы общаться с человеком. И жертва умилостивления, жертва Христа, Он умилостивляет. То есть это является таким мостом человека к Богу. Первая мысль, на которую я хочу обратить внимание, это, она звучит так: на кресте открылась Божья любовь к человеку. Как я сказал, любовь – это атрибут Бога. Он любит всегда. Он никогда не переставал любить. Закон, да, закон он открывает, что человек грешен, и никто не может исполнить его. И вы знаете, в Ветхом Завете Бог тоже любил, но Его любовь, она была сокрыта. Братья и сестры, это важно. Бог любил и в Ветхом Завете людей, и народ свой, всех без исключения. Но эта любовь, она не была так явна, как мы видим ее сегодня. Как люди увидели ее 2000 лет назад на кресте, она была сокрыта в законе. Она была сокрыта, вы знаете, как за тенью обрядов, жертвоприношения и каких-то постановлений. Это любовь Бога к человеку, чтобы человек окончательно не развратился и мог иметь надежду на жизнь вечную, чтобы не потерял веру. Но 2000 лет назад открылась Божья любовь к человеку на Христе. Божья любовь безусловная в том, что Он возлюбил нас. Братья и сестры, посмотрите, в чем сила этой любви, вообще ее величина. Любовь Бога сильна не в том, что мы возлюбили Его, и Он в ответ возлюбил нас. Апостол Иоанн пишет, любовь Его в том, что не вы возлюбили Его, а Он возлюбил вас. Вот она, любовь Божия. Он возлюбил вас. И не потому, что я или вы возлюбили Его, не поэтому Он возлюбил всех людей. Я помню, как видел в Третьяковской галерее, это знакомая картина всем вам, и она довольно такая, вы знаете, контрастная, и много мнений по этому поводу, как Иван Грозный убивает своего сына. Илья Репин, он постарался передать то, что, видимо, думал он, как он слышал и понимал это событие. Что интересно, этот довольно жестокий человек держит своего окровавленного сына с таким, вы знаете, сожалением на лице. Так художник, великий известный Репин, изобразил на полотне этот момент в истории, который произошел. Он негативный момент. И историки говорят о том, что Иван Грозный, он любил трех людей. Первое, он любил себя, он любил свою жену Анастасию, и он любил царевича, своего общего сына Ивана, с Анастасией, их общего сына. Он любил всего лишь трех людей. Так получилось, что он убивает своего сына. Так могут любить люди, к сожалению. Люди могут любить так. Но есть и другая любовь. Я вспоминаю события тоже про отца с сыном. Когда отец сидит на троне, это царь Давид, а его сын Авессалом, он делает восстание против него. И он хочет сесть на престол своего отца при живом отце. Он хочет снять его с трона, он хочет забрать у него престол и управлять народом, и царствовать при живом отце. И Давид вынужден бежать от своего родного сына, от своего любимого, красивого, я думаю, что долгожданного сына, он вынужден бежать от него. Авессалом собирает вокруг себя войско, он собирает себе сообщников, и это уже конкретный заговор перерастает в определенные действия, должен произойти захват, будет, возможно, сражение какое-то, Давид бежит. Верные люди и слуги Давида, они вступают как бы в сражение, они с Авессаломом, с его сообщниками. И получается так, у меня мало времени, я не буду сильно акцентировать на подробностях. Авессалом погибает. И когда Давид, братья и сестры, подумайте об этом, узнает о том, что тот, его сын, который сделал против него заговор, это негодный сын, нехороший сын в нашем понимании. Когда он узнает о том, что он убит и он мертв, он опечалился очень сильно. Он закрывает руками своими лицо и идет в горницу и восклицает: «Авессалом, Авессалом, сын мой Авессалом!» Подумайте, какие слова он говорит. «Кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Давид, за кого ты собрался умирать? Это твоя, да, кровинушка, но которая сделала против тебя заговор. Это негодный сын, это нехороший сын. И он говорит: «Кто бы мне дал умереть вместо тебя?» И этот плач распространяется по всему городу, по всему народу. И люди, которые возвращались обычно с победы, с какого-то сражения, особенно когда у них была победа, они возвращались в город с триумфом. Они возвращались победоносно, их встречал царь, их встречали овациями. Ну а в этом событии, вы помните, как приходили люди в город? Они украдкую заходили в город. Как бы им остаться незамеченными? Потому что плачет Давид: «Сын мой Авессалом, кто бы мне дал умереть вместо тебя?» Братья и сестры, эта история мне напоминает о том, как вообще прообраз, и как образ того, как наш Господь Иисус Христос умирал за меня и за вас, и за всех людей. Братья и сестры, мы не заслужили Его прощения. Мы грешники от рождения без исключения. Грешники. Все люди согрешили, все лишены славы Божией. И Бог, несмотря на это, возлюбил нас. И Он готов прощать. Совершилось это прощение. Следующая мысль. На кресте совершилось Божье прощение. Я встречал людей, которые думают, что можно было бы обойтись без креста. Это неправильная мысль. Братья и сестры, эта мысль невозможная. Прощение не могло совершиться без креста. Вы знаете, в понимании многих людей Бог – это Бог есть любовь. Он всех любит, Он все прощает, Он всех милует. Но люди забывают о том, что Бог – это справедливый Бог. Это святой Бог, который не допустит греха. Богу принадлежит святость, Дому Божьему принадлежит святость. И Священное Писание к этому нас призывает. Братья и сестры, несмотря на свою великую любовь, Бог должен исполнить свое слово, которое Он сказал, что возмездие за грех – смерть. И святой, праведный Бог, Он должен исполнить это слово, потому что Он не нарушает своего слова, Он не может его нарушить. Это не в Его сущности. Это не в Его правилах. Бог не нарушает свое слово. И единственный путь соблюсти свой святой закон – это крест. И как я уже говорил ранее, 2000 лет назад Божий праведный гнев и суд изливается на кресте, на Сына Его, Иисуса Христа. И Он сказал слова «Совершилось». Иисус на кресте произнес слова «Совершилось». Братья и сестры, справедливость и праведность Бога были удовлетворены. Совершилось, сказал Иисус Христос. Я хочу, чтобы мы запомнили одну мысль из этого. Братья и сестры, отметили это для себя в жизни своей, что у прощения есть цена. И как я говорил ранее, несмотря на то, что Бог есть любовь, Его прощение – имела определенную цену, цену. Я вспоминаю себя, когда еще был подростком и не совсем послушным. Бывало так. К стыду своему говорю. Я вспоминаю, как я делал какие-то провинности или проступки против своих родителей. Я вспоминаю то, как я просил у них прощения. И я помню, да практически каждый момент, когда мой отец или моя мама, они говорили мне, я прощаю тебя. Братья и сестры, но я также даю себе отчет в том, что у этого прощения у него была цена. Я помню, что я совершал даже когда-то необдуманные поступки. Я помню, как еще подростком я разбил отцу машину, единственную машину нашу, в которой перевозилась вся семья, и я, будучи подростком, ее разбил. Я помню, как судорожно я просил у него прощения, и он говорил: «Я прощаю тебя, Филипп, но у этого прощения была цена. Он меня простил, но кто платил за ремонт этой машины? Мой отец». Вы знаете, когда моя дочка нарисовала фломастером на стене, она тоже просила судорожно у меня прощения, чтобы я помиловал ее. Я сказал: «Юляночка, конечно, я тебя прощаю, больше не делай так». Но так было несколько раз, пока она не поняла. «Братья и сестры, но у этого прощения есть цена». И, возможно, мой маленький ребенок, она еще не понимает об этом, что я говорю ей: «Прости, что я тебя прощаю». Но вслед за этим я беру ведерко с краской, валик и перекрашиваю стену, которую она недавно испортила. У этого прощения есть цена. Братья и сестры, Иисус Христос на Голгофском кресте, Он простил нас с вами, Он взял грехи наши на Себя, и у Него... У этого прощения, у него тоже есть цена. И так должно было быть. И эта цена – крестные страдания. На Голгофе открылась Божья любовь к человеку в его безусловном прощении. Братья и сестры, друзья дорогие, поверив в это, каждый человек имеет право рассчитывать на жизнь вечную и оправдание. Другого пути нету к Богу. Только через Голгофские страдания нашего Господа Иисуса Христа и нашей веры в Него. Братья и сестры, я хочу, чтобы наша вера не поколебалась, и чтобы мы сейчас, стоя на молитве, мы проверили свои сердца, верили мы, верили мы. Верим ли мы в то, что действительно Бог излил эту любовь на Христе и прощение свое? Братья и сестры, Бог будет судить мир, об этом говорит Библия. И не за грех Адама, и не за то, что люди нагрешили много, хотя и за это тоже основная вина будет и упрек людям, и суд за то, что вы не поверили в Божье прощение, за неверие в то, что Бог подарил это прощение, что Божья любовь излилась на Голгофском кресте, что через это мы обретаем сегодня Божье прощение. Благослови нас, Господь, понимать это, помнить всегда, проверять себя. Аминь. Мы будем молиться.